«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Доброго здоровечка всем слушателям радио «Комсомольская правда». В студии Егор Казаков и наш сегодняшний гость – врач отоларинголог из Краснодарской больнолечебницы, а правильно она называется – Центр восстановительной медицины и реабилитации Краснодарская больнолечебница, лор-врач Юлия Павловна Фиткаленко. Здравствуйте, Юлия Павловна.
Здравствуйте.
А как вообще вам удается постоянно произносить оториноларинголог? И является это для вас тестом на внутреннюю трезвость, наверное, я не знаю. Сложное слово.
Да нет, как-то изначально очень легко произносилось. Оториноларинголог.
Это вы, наверное, уже за свой просто стаж работы.
Скорее всего, да.
От зубов отскакивает. Я бы этим словом пользовался бы, чтобы тестировать людей на опьянение.
Ну, в медицине много сложных слов, которые простому человеку недоступны, скажем так.
По-простому лор-врач.
Да.
Дело в том, что почему Юлия Павловна сегодня с нами в эфире. Потому что 3 марта был Международный день охраны здоровья уха и слуха. И мы, в принципе, ну, к всем этим аспектам, да, нашей жизни, ухо, горло, нос, я имею в виду, да, относимся постольку поскольку, если какие-то проблемы, не считай их просто особо серьезными, проблемы до тех пор, пока вот совсем плохо не станет, пока вы не будете неделю жить без возможности вдохнуть носом. У меня было такое, когда аллергию диагностировали, когда начинаете резко глохнуть или какие-то проблемы серьезные, тогда мы вспоминаем и называем лор-врачей лучшими на планете, да. Я считаю, что это необоснованно, что любая сфера медицины придумано не просто так, и везде нужен своевременный подход. Давайте мы с вами поговорим вообще сначала об общих вещах. Каковы основные причины нарушения слуха? Что является вот таким основным фактором?
Ну, на самом деле выделяют основных таких три группы нарушения слуха. Первая группа – это отнесем наследственные факторы, когда идет нарушение именно в структуре гена. Вот. Чаще всего такие дети рождаются от родителей, у которых уже есть потеря слуха. Вот. Ко второй группе относятся факторы также врожденной тугоухости, но не имеющие наследственного так, отягощающего фактора. То есть это экзо- или эндогенные воздействия. То есть если эта мама во время беременности переболела какими-то вирусными инфекциями, вот самое распространенное – это краснуха, токсоплазмоз. Также грипп, паротит, туберкулез, то есть очень много различных.
То есть эти болезни, если мама болеет во время беременности...
Да, особенно в первом триместре, когда идет вот закладка как раз-таки органов всех, может сказаться именно на орган слуха. Также прием различных лекарственных препаратов, которые имеют вот ототоксичность, которые влияют именно на орган слуха, тоже может повлиять в дальнейшем на слух у ребенка, который родиться.
Юлия Павловна, скажите, а много детей встречается в вашей практике уже с врожденной, скажем так, проблемой?
Ну, достаточно.
Глухие от рождения. Ну, то есть мы всегда у врачей спрашиваем про динамику и омоложение болезней в тех или иных сферах, в зависимости от того, что за врач у нас в гостях, да. Например, про онкологию говорим, что нам говорят, что рак молодеет, да. Про кардиологические всякие штуки тоже говорим, про болезни спины. Они все говорят в один голос, что все их болезни молодеют, что если раньше те или иные диагнозы ставили уже людям преклонного возраста, то сейчас это может быть вчерашний студент или даже сегодняшний студент. На вашем поприще как вопрос обстоит?
Ну, здесь я бы сказала, что достаточно все стабильно. Вот. Даже, наверное, идет тенденция к уменьшению, потому что сейчас, например, если брать прием каких-то различных препаратов, которые раньше не знали о их ототоксичности, да, то сейчас об этом знают и просто не применяют данные препараты. Потом очень хороший скрининг идет, вот, да, например, у беременных. То есть в первом триместре их обширно очень обследуют и исключают, да, многие риски. То есть как бы поэтому я думаю, что здесь идет даже тенденция на убыль всех этих
нарушений. Но это, наверное, нарушений. Связано с гигиеной все-таки, да? Если мы не говорим о каких-то заболеваниях, связанных вот с болезнями матери, с генетическими предрасположенностями, если мы говорим о приобретенных болезнях,
вот, да? Если приобретенные, например, уже у здорового взрослого человека, то здесь очень большое влияние также имеют инфекции, то есть грипп, вирус герпеса, да, также вот туберкулез, паротит, все эти могут влиять. Значение паротита в нашем, скажем так, настоящем практически не встречается. То есть это нонсенс, встретить вирусный эпидемический паротит.
Даже не знаю, что заболезнь такая.
Да, все мы от нее привиты в детстве, и поэтому риск заболеть очень невелик, скажем так.
Давайте поговорим о гигиенических процедурах. И в частности, много историй случается, когда люди во время вот чистки ушей этими пресловутыми ушными палочками, да, наносят себе серьезные травмы. Как бы кажется, что вот эта пластмасска и ватка по краям намотана. Нет. Здесь мы сталкиваемся то ли по невнимательности, то ли по какому-то стечению обстоятельств. Но получается так, что люди либо себе там что-то, ну, до крови чуть ли не расчесывают все эти ушные раковины, либо просто протыкают себе барабанные перепонки этими ушными палочками. Давайте на этом остановимся. Вы как врач компетентно заявите про все эти палочки и частоту их применения и вообще их использования.
Ну, во-первых, это не ушные палочки, а ватные палочки. Ушными их называют в простонародье. Вот, они изначально придуманы не для того, чтобы ими прочищать слуховой проход. Вообще это противопоказано делать.
А для чего тогда?
Вот, они созданы для того, чтобы либо поправлять макияж женщинам, либо чистить ухо, именно ушную раковину, наружное ухо. То есть внутрь уха, там, где спрятана, скажем так, барабанная перепонка, изначально лезть не нужно. То есть чаще всего у нас люди пытаются что, вычистить серу, которая, в принципе, нам необходимо, да, для защиты нашего уха. То есть она и бактерицидными свойствами обладает, вот, и барьерными различными функциями. Поэтому чистить ухо – это неправильно.
Я даже не мог бы подумать, что получается, кто-то находчивый, изобретательный, придумал эту ушную палочку для поправления макияжа, засовывать в уши себе, и там с удовольствием, значит, чистил, и мода повелась, грубо говоря.
Ну, кто-то, да, изначально вот придумал. Так, и пошло. Ну, до появления ватных палочек у нас было модно чистить шпильками, булавками и еще чем-нибудь.
И всем этими...
Да. И это тоже...
Как это называется? Господи, душками очков,
да,
ручками, карандашами.
Да, да, это все способствовало повреждению либо кожи слухового прохода. Она очень тонкая и нежная, то есть можно ее повредить и получить какой-нибудь воспалительный процесс наружного уха.
То есть вы, как врач, говорите, что ушные палочки в уши совать не надо.
Ватные палочки мы в уши, да, не суем.
Ну, а вот сейчас вот люди нам возразят, скажут, ну как это, я вот ушную палочку почистил, а там серы столько, что аж страшно становится. Мне, конечно же, хочется от нее избавиться, чтобы я был чистенький, красивенький, и даже кто-нибудь из занимательных собеседников мне в уши будет заглядывать, чтобы там ничего не увидели. Что вы на это скажете?
Ну, вообще у нас организм приспособлен так, что ухо очищается само от серы, от ненужного количества серы, то есть при жевании происходит движение. Вот, в области слухового прохода, и сера выходит наружу. Вот как раз-таки то, что снаружи, то, что видно глазу, да, чистить нужно. То есть это можно сделать обычным ватным спонжиком или просто ватным куском ваты. Вот. А то, что уже в глубине слухового прохода, там уже чистить ничего не нужно, и простому человеку глазом не видно, что там внутри есть сера.
Да. А если, например, говорить о спортсменах, там, о тех людях, которые посещают бассейн, да, их используют для того, чтобы, в общем, воду, значит, забрать из уха. Но, не знаю, но вроде, вот я по-честному скажу, я сам каждый день пользуюсь этими ушными палочками, и, может быть, даже по 3 раза в день, но просто потому, что приятно. Так когда в ухе так чешешь, так, прям аж глаза закатываются. А вы сейчас говорите, не надо пользоваться ушными палочками, оставьте их женщинам для того, чтобы они, значит, макияж себе поправляли. Переворачивайте мой мир прямо. Я напоминаю, у нас в гостях лор-врач Юлия Фиткаленко из Центра восстановительной медицины и реабилитации Краснодарской больной лечебницы, которая находится в Краснодаре на улице Герцена, 267. Телефон регистратуры 201-9201 с кодом города 861. 201-9201. Мы сейчас говорим с ней про... Вообще, лор-сферу, скажем так, жизни, да, людей, про болезни, как они появляются, как от них защищаться, потом еще поговорим. И у меня очень интересный вопрос касательно, наверное, даже больше молодого поколения, у которых очень популярны наушники во всех вариациях. Вакуумные, не вакуумные, обычные, которые сверху, вот как у нас сейчас с вами, да, наушники. Некоторые говорят, особенно взрослые, вот бананы в уши понавставляли. Но это обычно в трамваях, когда места не уступают. Часто использование наушников какие-то может последствия принести?
Да, безусловно. Когда мы слушаем громкую музыку, которая, скажем так, громче нашей разговорной речи, да, это может пагубно сказываться на наше, скажем так, внутреннее ухо, то есть волосковые клетки, которые внутри нашего уха есть. Вот, и происходит отмирание этих клеток, и мы хуже начинаем слышать. То есть как бы слух снижается однозначно.
То есть когда хочется во время того же занятия спортом накрутить максимальную громкость, чтобы прям вот орало, мотивировало, да, это довольно вредно для ушей.
Да, лучше этого не делать. То есть как бы слушать музыку не на максимуме.
А если часто вот мы используем, там же собираются на этих самих амбушюрах, да, от наушников всякие разные штуки, грязь, так скажем, назовем ее, это, их нужно чистить регулярно или нет?
Да, да, рекомендовано их протирать различными растворами антисептиков.
Угу. Понятно. У нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу, после мы продолжим, поговорим о том, какие можно профилактические мероприятия провести и насколько все-таки вредны эти наушники. Может быть, стоит прислушаться к совету старших, которые говорят, что вытащите эти проклятущие наушники. Оставайтесь с нами, совсем скоро продолжим.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Мы продолжаем «Здоровый разговор» на волнах радио «Комсомольская правда». В студии Егор Казаков и наш сегодняшний гость, лор-врач из Центра восстановительной медицины и реабилитации Краснодарская больница, Юлия Павловна Фиткаленко. Мы с ней говорим про, собственно говоря, ее специфику работы и в целом про здоровье ушей, горла и носа. А много к вам вообще пациентов приходит?
Очень много.
Очень много. И на что в основном жалуются?
В том числе и на уши тоже.
Ну, может, какие-то конкретные болезни, вы можете какую-то статистику выработать, в смысле свою, вот, что больше всего жалуются на это, а это происходит потому-то, например.
Ну вот достаточно часто родители обращаются со своими детьми, вот, с жалобой на нарушение слуха, нарушение носового дыхания. Вот, причина этому чаще всего является увеличение аденоидов. То есть аденоиды не дают адекватного носового дыхания, вот, способствуют ухудшению слуха за счет того, что у нас в носоглотке находятся слуховые трубы, и если аденоидная ткань перекрывает эти слуховые трубы, не происходит достаточной, скажем так, аэрации, ну, грубо говоря, проветривание этого среднего уха, и там начинает скапливаться жидкость. Вот. Эта жидкость не дает полноценно, скажем так, проводить звук в ухо. Вот.
Раньше повсеместная практика была удаление аденоидов, да? И,
да.
И даже миндалины удаляют там всякие разные.
Да, раньше не разбирались с проблемой, удаляли аденоиды практически сразу. Даже, ну, раньше не было такого уровня диагностики, как сейчас. То есть раньше как определяли, есть или нет аденоиды? Это пальцевой так называемый осмотр. Вот, носоглотку щупали пальцем. Сейчас есть очень хорошие методы, скажем так, диагностики, тот же самый эндоскопический осмотр носоглотки, где мы можем увидеть как раз-таки степень аденоидов, посмотреть, закрываются или не закрываются слуховые трубы. Вот. Потом мы можем также эндоскопически осмотреть среднее ухо, барабанные перепонки ребенка. И уже исходя из этого, ну, скажем так, формировать наше лечение. То есть всегда мы в первую очередь пытаемся лечить консервативно сейчас детей. И если уже нет положительной динамики от консервативного лечения, тогда прибегаем и к хирургическому.
Раньше хоть это страшное слово аденоиды, а точнее их удаление, смягчалось новостью о том, что купят много мороженого после. А сейчас вот удалять не надо, но и мороженого не будет, да, на этот счет?
Да почему? Мороженое можно.
Кстати, если мы говорим, да, про всю эту нашу историю с ушами, горлом и носом, очень много людей сейчас жалуются на то, что у них искривлена перегородка носовая. Вот. И, например, девушки делают себе операции ринопластики различные по эстетическим соображениям, да? Хотят себе там горбинку убрать или что-то там добавить, ровно, неровно. В общем, на любой вкус, как говорится, да? Много ли людей, которым нужно это делать по медицинским соображениям, насколько вот сильное искривление является показателем к лечению? Что должно быть такого, чтобы сказать, вот вам надо, значит, на операцию идти?
Ну, во-первых, две операции, ринопластика и септопластика, они абсолютно разные. То есть ринопластика – это больше эстетическая хирургия, септопластика – это вот больше функциональная хирургия, когда нужно восстановить носовое дыхание. Вот. Чаще всего обращаются именно с жалобой на затруднение носового дыхания. И уже при осмотре мы выявляем искривление носовой перегородки. Вот. Дополнением уже к септопластике девушки могут себе попросить сделать ринопластику, например, да, то есть это уже косметическое больше. Очень редко бывают, кстати, ринопластики, которые нужны, ну, тоже по показаниям, когда идет деформация носа, тогда уже там совместно делать риносептопластику. Вот такое тоже может быть.
А говорят некоторые люди, что от всех этих вмешательств в каналы носовые, да, только хуже потом становится. Что вот, например, некоторые люди идут вот исправлять перегородку из-за храпа, например, отправляют там жены своих мужей. Вот ты храпишь, спать не могу, с тобой уже 15 лет спала, и оказывается, что не могла спать эти 15 лет, и отправляют, значит, делать операцию, чтобы исправить нос, потому что, видите ли, именно это мешает. А они потом, мужья или те же жены, говорят, что стало только хуже.
Вот. Но с проблемой храпа нужно разбираться, потому что одной как конкретной причины, например, только в носовой перегородке, вот... Точнее, вот одной причины нет. Вот. То есть это, скажем так, полиэтиологическое заболевание, да, состояние, я бы сказала. Вот. Потому что даже лишний вес может влиять на храп. Сердечно-сосудистая патология. Потом провисание мягкого нёба тоже. Вот если, например, смотреть с точки зрения именно лор-патологии, то носовая перегородка и совместно с септопластикой, да, с операцией на носовой перегородке, нужно делать еще и... уволопаладнином пластику, то есть корректировать именно мягкое небо, то есть его немножко подтягивать нужно, потому что это тоже может создавать, скажем так, вибрации, которые вот способствуют храпу. Да, да, да.
Просто есть люди, которые храпят так, что как будто паровоз едет, а есть люди, которые храпят как котята, знаете, так это.
Ну вот в основном как паровозы храпят люди, у которых есть все-таки проблемы с лишним весом, и с этим тоже нужно обязательно разбираться, потому что если только сделать все на уровне лор-органов, то эффекта никакого абсолютно не будет. Либо будет эффект, но он будет временным. Вот поэтому нужно с проблемой в общем разбираться.
А часто по поводу храпа вообще обращаются?
Не часто, но бывают такие пациенты.
Есть препарат?
Скорее всего, они просто попадают, сразу обращаются к специалисту-хирургу. То есть мы же все-таки не хирургического профиля учреждения.
А если... Что вы, точнее, что вы посоветуете по поводу вот этих всяких разных препаратов? Там антихрапы всякие, ну, и там противохрапы, там тихая ночь, и, ну, всякие такие разные названия, независимо от того... Вообще смысл в том, что они говорят, вот употребите вот эту штуковину, и храпа не будет.
Ну, я думаю, что, скорее всего, от этого эффекта не будет просто.
То есть, если мучает храп вас или ваших домочадцев, лучше идти к лору, да?
Конечно, лучше, да, к лору и вообще к другим специалистам.
Но это можно вылечить?
Кардиологу, например, сомнологу.
Ну, то есть, это не будет такого, что просто скажет, а, вам уже там это не поправить?
Нет, нет,
все поправимо.
Конечно, все поправимо.
Это здорово.
Но главное, чтобы человек понимал, что с его стороны тоже необходима работа. Не только доктор за него там решит, что ему нужно делать, назначит ему там определенные процедуры, операцию сделает, а он потом после этого ничего не будет делать. Он тоже от него, от самого человека очень много зависит, как он себя будет вести, какой образ жизни вести после этого будет.
Я напоминаю, у нас в гостях Юлия Павловна Фиткаленко из Центра восстановительной медицины и реабилитации Краснодарская больница-лечебница, которая находится в Краснодаре, опять же, потому что Краснодарская, на улице Герцена 267, телефон регистратуры 201-9201 с кодом города 861, 201-9201. И мы с Юлией Павловной разговариваем про ухо-горло-нос. Ухо-горло-нос, носы. Вот. И, вот, например, офтальмологи говорят, окулисты, если в народе, про всякие разные профилактики. Мол, смотрите часто в компьютер, значит, делайте ту или иную гимнастику, упражнения, какие-то манипуляции, прочие, может быть, витаминки и так далее, для того, чтобы сохранить остроту зрения. Со слухом есть такая история?
Конечно, есть. Вот, например, ну, как бы банально не казалось, но избегать все-таки шума чрезмерного, да, то есть если даже нет возможности избежать шум, но вы знаете, что вы будете в какой-то шумной обстановке находиться, заранее запастись берушами, например, да, либо специальными наушниками, которые будут этот шум, скажем так, убирать. Вот. Потом, если все-таки мы оказались в эпицентре шумном, то давать все-таки передышки своему уху. Например, если это какое-то кино, ТЦ или клуб, вот, в который вы попали, вот, то делать передышки, выходить периодически и давать минут 15-20 отдохнуть своему уху.
Нас слушают много мужчин, которые уже в возрасте и, собственно, за свою карьеру или просто жизнь уже успели свои уши потрепать, скажем так, там, например, летчики или комбайнеры, ну, где постоянно громко, или работающие на заводе люди, да, и им, в принципе, эти советы уже, как бы, как говорится, поздно пить боржоми. Какие-то есть процедуры или какие-то способы для того, чтобы восстановить частично хотя бы вот остроту слуха?
Но если изначально уже был снижен слух, скажем так, уже так называемое хроническое состояние, да, которое длилось больше месяца, то восстановить слух, как правило, уже не удается. Но очень важно все равно наблюдаться у сурдолога или лор-врача для того, чтобы не было дальнейшего снижения слуха, то есть чтобы все у нас осталось на одном уровне, вот как оно сейчас есть, чтобы не становилось хуже. Вот, поэтому раз в полгода... Раз в год хотя бы нужно наблюдаться, приходить к лор-врачу или к сурдологу, да, проходить обследование, вот, проводить аудиограмму, и уже исходя из заключений этих обследований, вот, проводить лечение определенное, которое будет именно направлено на улучшение кровообращения во внутреннем ухе, вот, различные процедуры.
Расскажите вкратце, как проходит прием? То есть приходит человек, и что, как проверяют остроту слуха? В другом углу комнаты шепчут что-нибудь?
Да, есть такая вот самый банальный метод обследования. Это шепотная речь на расстоянии 6 метров. То есть в норме шепотная речь человек слышит на расстоянии 6 метров. Вот. Все, что уже меньше, это считается уже не нормой. Поэтому мы отправляем потом, если это к лору пришел пациент, мы его отправляем к сурдологу. И сурдолог уже в дальнейшем его обследует.
Так, у нас сейчас будет небольшой перерыв на рекламу и новости, а после продолжим, поговорим про потерю слуха. Считается ли эта штука нормой вообще? Ну и про статистику обязательно тоже затронем, потому что все-таки интересно, когда что можно сделать, когда уже есть проблема, да, и эту проблему нужно решить. Потому что есть ситуация не только вот врожденная, да, ну врожденная там понятно, нужно что-то делать. А когда человек слышал какое-то количество времени, там 30-40 лет, да, а потом у него все на спад резко пошло. Что с этим, собственно говоря, делать. В студии Егор Казаков и наш сегодняшний гость, лор-врач Юлия Павловна Фиткаленко из Центра восстановительной медицины и реабилитации Краснодарская бальнеолечебница. Оставайтесь с нами, у нас сначала реклама, потом новости, после продолжим, и впереди еще много-много интересного.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте все, кто нас слушает, кто только что присоединился к нам. На связи Егор Казаков и лор-врач Юлия Павловна Фиткаленко из Центра восстановительной медицины и реабилитации Краснодарской бальнеолечебницы, которая находится на улице Герцена, 267. И мы с Юлией Павловной разговариваем про лор-специфику нашей жизни, о болезнях, о профилактике и о том, что вот важно знать в рядовой, в повседневной жизни, в быту, для того, чтобы свой слух сохранить, потому что в отличие от зрение, где там хоть какие-то витаминки есть и так далее, гимнастики. Как вот Юлия Павловна сказала, что можно только поддержать на том уровне, который у вас есть. То есть что-то снова стать, не знаю, как это сказать, наверное, как летучая мышь, наверное, уже не получится. И мы сейчас подходим к вопросу, когда у человека уже есть какие-то проблемы, да, со слухом, снижена острота или какие-то, может быть, заболевания есть. Мы поговорим о том, как можно максимально комфортную в своей жизни сделать. Расскажите про это. Что сейчас на данный момент вот в медицине и конкретно вот в бальнеолечебнице используется?
Методы лечения какие используются? Но если касаемо нашей бальнеолечебницы, различные физиопроцедуры, то это, конечно, все направлено на то, чтобы улучшить кровообращение во внутреннем ухе или улучшить, скажем так, подвижность барабанных перепонок. Вот, например, можно назначить пациенту с заболеванием внутреннего уха электрофорез лекарственный, вот, с калиодидом, вот, с никотиновой кислотой, дротаверином, что вот расслабит, улучшит кровообращение в области уха, да, то есть на сосцевидные отростки, на воротниковую зону, эндоурально также, то есть внутриушное, скажем так, воздействие, да, электрофореза. Также есть такие физиопроцедуры, как дерсонвализация, магнитотерапия, вот. Даже иглорефлексотерапию можно применять при
в уши иголки колите?
Нет, не в уши, рефлексогенные зоны, то есть это, скорее всего, шея, спина, вот. То есть там идет консультация с доктором-рефлексотерапевтом, уже тоже обговариваются, какие проблемы есть, что беспокоит, и там доктор уже решает, какие зоны он будет, скажем так, иглоукалывать. Да.
Много людей жалуются на боли в ушах и на снижение остроты слуха. Мне интересно, связана ли это сидячая работа с шейными остеохондрозами и так далее?
Да, это может быть связано с шейным остеохондрозом, потому что при шейном остеохондрозе может нарушаться кровообращение именно в позвоночных артериях, вот, то есть и артериях головного мозга, да, вот, которые, в свою очередь, питают и наше ухо.
Что вы как врач можете посоветовать? Или все упирается в гимнастику, там шею помять, покрутить, долго не сидеть в одной позе, или какие-то еще специфические есть рекомендации от вас?
Специфические рекомендации по поводу...
Ну, может быть, раз в неделю уезжать в тихий лес.
Ну, это тоже не исключено, да, давать своему слуху отдохнуть иногда.
Вообще, много людей, я вот замечаю, ходят и шею потирают, ну, потому что затекла, болит и так далее. Жалуются на головные боли, на боли где-то в районе челюстных вот, суставов, там, да, рядом, между ухом и виском, грубо говоря, вот где-то в тех вот краях. Это уже все, я так понимаю, из-за того, что вот шея.
Да, малоподвижный образ жизни. Вот, очень сказывается на именно таких вот дискомфортных ощущений в области шеи, в области уха. Иногда очень часто приходят пациенты, которые жалуются на боль в ухе. Осматриваешь пациента, а причина совсем не в ухе. Да, да. То есть это может быть причина как раз-таки шейный остеохондроз при напряжении кивательных мышц, мышц шеи. То есть это называется иррадиирующая боль. То есть когда она отдает в ухо, но сама причина не в ухе. Вот. Также бывают причины в суставе нижнечелюстном, при жевании, например, боль усиливается, в ухо отдает. Первым делом пациент почему-то думает, что нужно обратиться именно к лор-врачу, что проблема в ухе. Но когда осматриваешь этого пациента, объясняешь ему все и направляешь в правильном направлении, скажем, вот так.
Самолечение – очень любимая нами всеми история, когда лень идти к врачу, неохота там в очередях стоять и так далее, или еще какие-то причины. В общем, проще в интернете дома самому себе диагноз поставить и, соответственно, лечение подобрать. Что из нынешних методов вы можете сказать, что это в лучшем случае бесполезно, в худшем и вредно?
Ну, наверное, что касается уха, вот конкретно уха, нету не, скажем так, небезопасных процедур, которые самостоятельно. В любом случае нужен осмотр, потому что даже закапывание борного спирта в ухо может быть опасно, если есть нарушение целостности барабанной перепонки. А без осмотра вы не скажете, есть целая она или там есть перфорация, ну, повреждение барабанной перепонки. Вот. Потом очень популярно среди пациентов, одно время было, сейчас иногда встречается, это вот... народный метод, герань в ухо, листочек с целью обезболивания. Вот. Скажем так, большого вреда он не принесет, но с удалением этого листочка потом возникнут проблемы в итоге. И все равно пациент придет к лор-врачу, и там уже будет инородное тело уха, скорее всего, будет уже воспалительный процесс из-за этого листочка в ухе. Потому что не сразу пациенты обращаются, а ждут.
А многие люди пожилого возраста, ну, туговато на ухо становятся, просят погромче говорить и так далее. То есть потеря слуха считается какой-то возрастной нормой или вообще просто нормой? Естественно,
нет.
Скажем так, со временем.
Нет, не считается нормой, потому что очень много людей, которые уже возрастные, но тем не менее прекрасно слышат. Вот, в основном у людей пожилого возраста встречается нарушение слуха, если у них есть еще какие-то сопутствующие патологии по типу сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, то есть то, что может влиять на кровообращение именно внутреннего уха и, скажем так, головы.
А какова вообще общая статистика проблем со слухом на данный момент? Это насколько серьезные патологические, скажем так, проявления?
Ну, считается, что около 1 миллиарда людей во всем мире подвержены риску заболеть чем-то.
Ушным.
Ушным,
то
да.
есть каждый седьмой, получается. Вот,
ну, где-то так, да.
Но это достаточно большая цифра, потому что... Я лично думаю, что здесь с ушами проблема может быть связана с, ну, с инфекцией, опять же, да, с отсутствием гигиены, с наушниками, с этими, и с громким звуком, ну, там, контузии всякие и так далее. И еще может быть, ну, генетические всякие осложнения. Это, наверное, основные такие три столпа.
Ну, да, генетика, потом травмы, инфекционные заболевания.
Давайте про травмы поговорим. Вот мы уже говорили в начале передачи, что много людей травмируют себе уши вот этими ушными палочками, ватными палочками.
Палочками.
Да, мы их все ушными называем, но вообще это ватные. Ватные. Я сам вот себя поправляю, и вы меня поправляете, и попрошу, чтобы люди друг друга поправляли, чтобы запомнили, что это не ушные, а ватные палочки. Вот протыкают, там, надрывают как-то эту перепонку барабана. Или другие травмы происходят. Вот у меня, например, еще в детстве одному человеку футбольным мячом зарядили в ухо, и он вообще ничего не слышал этим ухом. А есть же сейчас какие-то операции, которые вот полностью восстанавливают слух? Или уже однозначно будешь хуже слышать на это ухо поврежденное?
Все зависит от того, какая потеря слуха. Если это кондуктивная тугоухость, например, связанная с нарушением целостности именно барабанной перепонки, то да, такие слуховосстанавливающие операции есть, когда восстанавливается целостность барабанной перепонки. Если это все-таки нарушение на уровне внутреннего уха, где идет поражение именно нервной ткани, вот волосковых клеток, да, звуковосприятие страдает. Вот. Тогда здесь уже очень спорно вот, по поводу восстановления слуха.
А слуховые аппараты?
Слуховые аппараты, да, есть очень много сейчас. Индивидуальные даже есть слуховые аппараты, которые подбираются индивидуально для каждого человека.
А насколько сложно их вообще поставить, выбрать, подобрать?
Ну, вообще этим занимается доктор-сурдолог. То есть это индивидуально с каждым пациентом работается, подбирается. То есть у некоторым пациентам, в зависимости от степени тугоухости, выделяют квоты на слуховые аппараты. То есть бесплатно выдается вот слуховой аппарат. И там уже в индивидуальном порядке с каждым настраивается слуховой аппарат. С детишками, конечно, это все сложнее, потому что организм растущий, все меняется, и там необходимо более частое, скажем так, более частое настраивать слуховой аппарат.
Так, а если мы говорим о врожденных проблемах, насколько хорошо их удается исцелить, вылечить?
Есть операции, которые делают детям. Опять же, там смотрят, насколько, какое поражение идет именно слуха, вот насколько это все возможно восстановить. Если есть, скажем так, живые клетки нервные, да, то тогда тоже делаются операции. Кохлеарные имплантации, скажем так, делают. И...
Да, я видел эту историю. Это все-таки хорошо, когда люди могут вернуть органы чувств, и слух все-таки хоть зрение ставят на первое место, да, но слух как-то...
Слух тоже немаловажен.
Очень-очень важен, потому что без него как-то вот совсем тоскливо. Давайте в завершении нашей передачи мы подведем некий итог. То есть ватными палочками пользоваться глубоко в ушах не надо.
Да, вообще в слуховой проход ими не...
Максимум, если вам уже очень хочется, палец засуньте, да?
Да.
Второе. Громко музыку в наушниках не слушаем на постоянной основе, потому что громкая музыка потом, в общем, приведет
вас... Да, способствует снижению слуха.
Да. Помните о том, что если вы, ну, безалаберно, скажем так, к слуху, то ли по работе, то ли, в принципе, относитесь к своему слуху, и он у вас упал, обратно вы его не восстановите. То есть в лучшем случае вы можете поддерживать тот уровень, который есть у вас на данный момент.
Да, это в обязательном порядке, нужно наблюдаться у врача.
В обязательном порядке, и старайтесь не заниматься самолечением, всякими закапываниями, прижиганиями, зажиганиями, засовываниями и прочими-прочими всякими
однозначно
делами, потому что сделайте только хуже, как вот говорит Юлия Павловна. Она у нас работает в Центре восстановительной медицины и реабилитации Краснодарская бальнеолечебница на Герцена 267, поэтому приходите и будьте здоровы.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».